Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мой соведущий постоянно Дмитрий Софин вместе со мной, как обычно. Дима, добрый день.
Здравствуйте.
И у нас сегодня в гостях Юлия Анатольевна Кашаева, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте,
Юлия. Здравствуйте.
Поговорим мы, наверное, о самом любимом, что у меня есть вообще в этой истории. И, ну, так, приоткрою для наших слушателей. Люблю собирать вот всякие старые кустарным образом сделанные мебель и реставрировать ее. Ну, вернее, реставрировать в моем случае звучит громко — подновлять. Вот, и хотелось бы понять, вот, как это все создавалось, кто создавал вот эту вот мебель кустарным способом. Таких артелей было довольно много, я понимаю, и сталкиваешься с разными произведениями, а это именно произведения. И там у каждой артели свой почерк, свой характер. Там вот каждый делает все по-своему. Или там вот рушники, допустим, да, тоже вот каждый по-разному вышивал. И тоже это иногда делалось не индивидуально, иногда артельно это делалось. Ну, не знаю, мне так показалось.
Ну, мы тут, в общем, так...
Расскажите.
Мы тут так сразу с места в карьер. Но я думаю, стоит пояснить нашим слушателям, что наш сегодняшний гость Юлия Анатольевна Кашаева является главным специалистом в нашем крае об истории кустарных промыслов в Пермской губернии в конце 19-го, в начале 20 века. И вот как раз сегодняшняя наша передача будет посвящена развитию кустарных промыслов,
да,
в Прикамье.
Да, хотелось бы понять, чем они отличаются ли от того, что есть сейчас.
Но здесь, безусловно, если мы говорим о кустарных промыслах, много очень толкований, как практически любое понятие у нас, да, любая категория профессиональная, тоже есть разные очень толкования. Там 200 лет бились различные мыслители, там общественники, представители политических партий, так и не смогли договориться, кого же считать кустарем. Вот. Есть даже различные анекдоты, связанные с этим понятием.
Расскажите.
Я думаю, наверное, не смогу вас произвести.
Ладно, пустим.
Вот, и кустари занимаются мелким производством, как правило, не масштабным. Чаще всего у них нет каких-либо больших инструментов, машинный труд не используется. Но они работают на рынок, стремятся к работе на рынок, а не работают по заказ, как, допустим, ремесленник. Безусловно, современные обувные мастерские, которые занимаются, наверное, ремонтом обуви нельзя отнести к кустарям, они скорее ремесленники, да? Но вот то, что мы видим на различных народных промыслах, на ярмарках, которые проходят, да, повсеместно у нас по Пермскому краю, вот это, наверное, да, кустари в какой-то мере, безусловно.
Каковы были кустари там, в тот период, который вы изучали до революции? Чем они занимались? Какова была? Что производили?
Кустари были разные. Особенно они отличались в целом по России. Да? То есть одно дело – это Подмосковье, а с другой стороны, Пермская губерния очень интересная. Очень разнообразная.
Материалов-то много.
Да. И поэтому и промыслы были разные. И кустари занимались, ну, во-первых, такими традиционными промыслами, как гончарные, допустим, да, обработка глины. И здесь не было каких-либо больших масштабов. Да. Были уникальные промыслы, как производство, допустим, сох, да, экипажей. Очень сложный промысел. И та же мебель, о которой вы упоминали, да, известные юговские мастера, которые производили эту мебель. И это бурачный промысел чусовских городков, допустим, да, Чусовской волости в целом. Это, конечно, кузнецы, их было много везде. Да. Это кунгурс с обработкой кож, там, с обработкой, допустим, это и Шадринский уезд, хотя мы, конечно, сейчас, наверное, не будем рассматривать, да, Зауральский, или если...
Ну, можем рассматривать, потому что Пермская губерния.
Да, Пермская губерния. Там, допустим, выделывали очень много овчин, потому что там было очень много животноводства, там перегоняли скот из Сибири на Урал и обратно, и поэтому там вот эта специфика, конечно, территориальная, она определялась. А в Чердынском уезде промыслов практически не было, но там занимались выделкой дегтя, гнали деготь, смолу, Не в больших количествах, конечно, но территориально даже интересно очень.
А вот чтобы нам представить масштабы, насколько активно развивались промыслы в конце 19-го, начале 20 века? Было ли развитие или, может быть, наоборот, спад по сравнению с предыдущим периодом?
Может, появилось уже промышленное производство огромное?
Конечно, Россия ведь делает огромный скачок индустриальный скачок, и это не могло не повлиять на развитие промыслов, хотя в меньшей степени, как мне кажется, чем какие-то действия правительства, допустим, в этом направлении. Какие-то промыслы растут, и у них есть потребность рынки, поэтому крестьяне этим занимаются. Какие-то промыслы, наоборот, угасают. Если действительно появляется какой-то фабричный продукт, который будет дешевле, получит распространение в этой территории. Здесь много факторов играло большую роль. Допустим, начавшаяся Столыпинская аграрная реформа, да, в 1906 году, создание переселенческого управления, оно очень сильно подтолкнуло развитие вот к тому, о чем я уже говорила, производство сох, причем именно специфических, уральских. Сначала это были курашимские сохи с уникальным производством, но появились конкуренты, наши же
пермяки. Надо все-таки писать, что такое сох.
Саха – это земледельческое орудие, так, с помощью которого осуществляется плуг. Пашня. Да, плуг, скажем. Специфический. И курашимка – это на курашимском заводе мастеровыми, которых завод закрыли, им пришлось чем-то заниматься, не стали его производить. Она, и как писали современники…
Прямо так и называлась – курашимка.
Да, курашимка так и называлась. Очень понравилась она потребителю тем, что она была достаточно простой. И сами крестьяне могли ее отремонтировать, подладить. Земля разная, почва разная. И потом эту же курашимку стали производить в целом ряде других пунктов, населенных пунктов Пермской губернии. И делать даже лучше, чем оригинал. И...
А название осталось?
А название осталось.
А тут вопрос авторского права? Или ну, там вот такого и не было? Просто
да нет, конечно.
Просто придумал кто-то и все.
Да, то есть мы знаем этого человека, кто разрабатывал эту идею.
Разработчиком?
Звали фамилию, это крестьянин, Паисов, мастеровой, который... Вот бывший мастеровой курашимского завода, обладающий определенными навыками в этом производстве. Но ничего, все по заказам, огромные поставки шли в Сибирь этих земледельческих орудий.
То есть сахаладные промыслы, как их тогда называли, да, получили активное развитие в этот,
да,
период.
Именно в начале 20 века в связи вот с поселением, да, крестьян. И никакие фабричные иностранные, вот, иностранный плуг, хотя их очень много, кстати говоря, рекламы в газетах, если мы можем посмотреть, да, полистать Пермскую губернскую ведомость, не сыграли конкуренции.
А курашимку рекламировали?
Я встречала...
Или шла уже
народная волна?
Нет, там просто государственный заказ. Да, переселенческое управление заключало с артелями и с отдельными кустарями договора, и они их поставляли через земство. Встречались описания этого, этой сахи в специфической литературе, допустим, Пермская земская неделя, различные сельскохозяйственные журналы, то есть более, скажем, узкие такой вот, печатные какие-то органы с узкими потребителями.
Нет, ну, насколько мы знаем, в то время как раз среди образованных крестьян были очень популярны вот эти сельскохозяйственные специальные журналы, поэтому подробная статья о курашимке там, она с точки зрения заказов имела даже больше эффект, чем короткая броская реклама где-нибудь, ну, в общей газете, в тех же губернских,
да,
ведомостях.
То есть они же распространялись в школы, в библиотеки читальни, которые активно открывались в тот период времени. И, допустим, среди мастеровых около 40% мужчин были грамотными. И даже по источникам, немножко совсем, конечно, это отразилось в источниках, но тем не менее прослеживается, что они читали различные вот специфические такие литературы, даже выпускало земство специальные брошюрки с техническим описанием, допустим, пимокатного промысла, как пимы катать, ну, валенки, да, да, тоже очень распространилось. Военное ведомство очень много заказывало в Шадринском уезде валенок, чтобы производство. Тоже очень большой подъем был.
Особенно, наверное, во время Первой мировой войны.
Но Первая мировая война не так однозначно сыграла роль для развития промыслов. Очень много стало закрываться, потому что мужчины уходили. И если промысел был достаточно простой, женщины, как правило, им продолжали заниматься. А если сложный или, вот, допустим, промысел, который требовал участия 5-6 человек, как правило, мужчин, то они закрывались.
А как колотили артели? Вот по какому принципу?
С артелями по-разному тоже случалось. С одной стороны, земство решило, что это будет очень хороший
способ. То есть это поддержка малого и среднего бизнеса?
Да, безусловно, она осуществлялась достаточно активно. Но в разных уездах по-разному, скажем. Здесь много специфики тоже. То в целом они, органы местного самоуправления, да, так скажем, понимали, что главная проблема здесь – это прежде всего сбыт изделий. Ну и если мы говорим о каких-то художественных вещах, это и качество производства. Вот. И поэтому где-то начиная еще с 80-х годов 19 века земство активно начало разрабатывать идеи, порождать органы власти внутри, да, какие-то структуры, которые занимались этими вопросами. Вот. Некоторые цели создавались самостоятельно. С возникновением, допустим, кустарного банка пермского, артели тоже стали специально создаваться для получения кредита, допустим.
Ну, вот здесь вот давайте поподробнее. Вот на этом создан банк, там какие-то особые условия кредита. Что там происходило? Это вот очень важно, особенно сопоставить сегодняшнюю, допустим, политику так называемой поддержки малого и среднего бизнеса. Да? Как тогда происходило?
Это тоже очень занимательная история получилась в итоге. Потому что эта идея создания специального банка для кустарей, которых было много, а еще заводы закрывались, было понятно, что их еще будет больше. Да? Этот банк был открыт в 1893 году Пермским губернским земством. Просуществует он до 1915 года, и о его закрытии будут говорить достаточно быстро. И когда еще обсуждался устав, будущий устав этого банка, было много обсуждений по поводу того, на кого он должен ориентироваться. На артели, кстати говоря, как раз, или на отдельных кустарей. И в итоге в уставе это в основном было сделано в интересах отдельных кустарей, хотя само земство настаивало на артели. То есть вот здесь правительство продавило, в общем-то, собственную позицию.
Там было участие государства в этом банке?
Это был полностью банк земский. Наш пермский, там средства пермского земства туда были положены в честь Александра II. Там,
можно такого считать, что были государственные средства.
Местного самоуправления. Все-таки государство и местное самоуправление. Немножко разные вещи, хотя иногда кажется, что одно и то же.
Нет, там ведь на самом деле...
Я просто по нынешней аналогии. Да?
У земств был собственный сбор.
Я понимаю, получается, да. Деньги, так скажем, из... Ну, это сейчас совсем с надежкой сделаю, вы меня простите, товарищи историки, да, средства из краевого бюджета туда были направлены.
Не совсем из краевого бюджета. Совсем, все-таки да. Вот был, скажем, губернский бюджет, то, чем распоряжалось Пермское губернское правление, государственный орган, а был отдельный совершенно бюджет Пермского губернского земства.
Это все-таки самоуправление.
Да, да, и там был отдельный сбор на эти средства.
Ну, не совсем аналог. Сейчас нет такого точного аналога в органах власти современно.
Это тоже же важно пояснить, да. Чтобы да, люди представляли, в общем, как устроены органы местного самоуправления были. Потому что в сегодняшнем же представлении человека, вот как оно сейчас есть, так и приблизительно должно было быть и тогда. Правильно? Ну, для большинства людей, ну, кроме как вот для профессионалов, которые все-таки представляют, что было немножко по-другому все закручено и заворочено. Итак, и вы начали говорить об этом банке.
Вот этот банк выдавал достаточно много суд кустарям. В основном причинами отказов были главным образом не кустарное производство. То есть на какие-то другие цели не выдавали. Интересно, что земство, когда я открывала, оно очень боялось, что будет очень много невозвратов. И поэтому они хотели ориентироваться на артели. С них было бы проще, наверное, взыскать эти суммы. Но оказалось, что процент очень низкие, невозвраты, там меньше 1%. Но были и случаи, когда один учитель, одной из властей, фактически указывал неправильные сведения, получал от этого выгоду, фактически часть крестьяна приходилось этой суммы отдавать ему, как посреднику, агенты банка, так называемые, на которых опирался банк. Но в основном таких вот громких историй было немного. Но само же земство, в общем-то, и создало основу для подрыва деятельности этого банка. Он будет закрыт. Решение в 2013 году будет принято, закроют с 1 января 2015 года. Начали активно развиваться кассы мелкого кредита, судосберегательные кассы. И они фактически переманили кустарей к себе, и там оказалось более проще.
А там условия были выгоднее?
Но мне кажется, здесь и сам процесс был проще.
Получение кредита?
Думаю, да. Но
а я какой процент был, если помните?
Я, наверное, так сходу не скажу. Но вот, по крайней мере, в источниках нигде не встречалось, что крестьяне непомерным процентом проценты платят. То есть этого вообще нигде не фигурировало. Интересно, вот как раз по поводу уплаты, да, вот различных средств. Встретилась в источнике очень интересный момент, что один крестьянин, который занимались производством кирпичей, они не делали фактически под открытым воздухом. Не хотели, под открытым небом, да, прям так сказать. Не хотели платить налоги земству тому же самому, кстати, за заведение, такое, за мастерскую, так скажем. И заявляли о том, что им не то, что у них денег нет платить, ну вот не хочется им платить, да, то есть несмотря на всю деятельность земства, обидно платить, обидно, вот было слово, обидно платить, хотя земство там школу устраивало, да, на эти деньги больницы открывало, обидно, я лучше буду так под дождем кирпича делать.
А как определяли вот тот период, вы сказали, давали только кустарному производству, каким образом отделяли кустарное производство от некустарного производства?
Ну, здесь имелось в виду просто земледельческие или неземледельческие. Объем, обороты, то есть там была достаточно подробная анкета, которую они должны были предоставить. То есть, допустим, на развитие животноводческого хозяйства нет, не давали. Кустарно-промышленный банк он все-таки назывался. То есть они же в заявках писали, вот там, судя по отчетам этого банка, вот основные отказы такого вполне оправданного вида. То есть почти все кустари, которые подавали и являлись при этом кустарями, производили какие-то именно такие изделия, все-таки так это назовем, да, там не молочное хозяйство развивали, они получали.
Этот банк был вот в нашей губернии единственным в России?
Он вообще в России был первый такой, вот, единственный, да.
К тому же как бы и веду, потому что те же кооперативные движения, да,
тоже
с Перми тоже начинается. Вот это вот важно, потому что тут должны пермяки понимать, насколько Пермь была продвинутым регионом на тот период.
Да, и в земстве очень много было такого продвинутого.
Ну, нельзя забывать, кто был создателем Пермского губернского земства, Дмитрий Дмитриевич Смышляев, человек во всех отношениях выдающийся. Правда, к тому времени его уже не было в живых, но заряд был дан. А вот любопытен такой момент. Вот современные кустари пермские, назовем их так, используя тот же термин, часто выставляют произведения художественного творчества за рубежом. А насколько тогда, до революции, изделия наших кустарей были представлены за рубежом, и какие пользовались наибольшим спросом, интересом? Вот что вообще на выставки зарубежные возили? Может быть, продавали не только художественные?
Конечно.
Да.
Навозили очень много. И вообще, кстати говоря, выставка 1887 года, которая проводилась в Екатеринбурге.
Сибирско-Уральская промышленная, да, научно-промышленная выставка.
Она сделала очень большой толчок, дала для понимания необходимости развития этих кустарных промыслов. И возили в основном Нижегородскую ярмарку. В начале 20 века возили на всероссийские выставки. Возили мебель. Есть каталог очень красивый, хранится в Пермском краеведческом музее, в библиотеке. Каталог выставки первой всероссийской. не помню уже, как оно точно называлось. И там выставлена мебель как раз юговских кустарей мастеровых. И это изделие из художественного все-таки плана. Из селенита, допустим, из мрамора. Да, это больше Екатеринбург. Селенит – это Ординский район современный наш. Хотя основная масса, конечно, были не высокохудожественными произведениями, но отдельные мастера существовали.
А насколько камнерезы наши были известны за пределами, ну пусть не страны, но Пермской губернии хотя бы?
Ну, камнерезный промысел, он развивался, конечно. Сырье постепенно стало иссякать. Как правило, вот что-то высокохудожественное, это дарили каким-то выдающимся проезжающим мимо чиновникам.
Да, а, кстати, там, вспоминается история с той самой Сибирско-Уральской научно-промышленной выставкой 1887 года. Почетным президентом этой выставки был великий князь Михаил Николаевич. Он был дядей царствовавшего в то время Александра III и председателем Государственного совета. И вот Михаил Николаевич вместе с сыном Сергеем приехал тогда на выставку, побывал в Пермской губернии, в Перми, в Екатеринбурге. И, как свидетельствуют документы того времени, ему подарили вырезанный из камня портрет. То есть вырезали портрет специально к приезду великого князя Михаила Николаевича, и там торжественно в Екатеринбурге вручили.
Ну, эта традиция еще сохраняется в какой-то мере. Потому что всегда же нас обязательно подарят что-нибудь какому-нибудь чиновнику, который крупный суд приезжает. Обязательно что-нибудь тяжелое и обязательно из камня. Но об этом мы поговорим сразу после того, как прервемся на небольшую паузу.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о кустарях в Пермской губернии.
В конце 19-го, начало 20 века.
Да, сравниваем с тем, что происходит сейчас. Говорили о каких-то таких уникальных изобретениях кустарей. Вот об этой самой сахе, которая по всей России была известна. Какие еще были вот особенности кустарного производства здесь у нас?
Можно, наверное, поговорить тогда о типичных таких. Давайте. Да, это гончарная посуда, когда крестьяне даже специально приглашали мастера, могли пригласить из другой деревни, чтобы он их, допустим, научил делать глазурированную.
Правильно.
Да.
Посуду, то есть они не боялись передавать опыт, и много таких. Очень много приходило святки к нам, кустарей, которые тоже распространяли свои навыки. Многие из них ходили дальше в Сибирь, так называемые кустари-отходники. Вот. И вятских очень много, и они очень часто упоминаются в различных источниках самим населением. Ну и, наверное, чаще всего современные пермяки видят на различных ярмарках туиски, да, изделия из бересты, тоже очень распространенный промысел в начале 20 века. Но тогда это не украшение, да, такое не украшение кухни, а необходимость.
В быту,
да, постоянно используются, молоко наливали, как правило. Так вот,
сейчас можно использовать, собственно говоря. Просто у нас современные всякие разные кастрюли и холодильники. Все это сырина нет практически, хотя полезно.
Ну, и они симпатичные, их делают, украшают, как правило. И вот у нас в Чусовской волости, одном из центров, их делали тесненными. И были специальные чеканы с рисунком, которые потом наносились. И вот, опять же, в краеведческом музее в Пермском есть целый набор вот таких чеканов, которые использовались для теснения туисков, различных изделий из бересты. И у каждого кустаря, который занимался достаточно долго этим промыслом, было где-то от 10 до 20 вот этих чеканов с разными рисунками.
Они по наследству передавались?
Я думаю, да, конечно.
А как вообще становились кустарями? Вот как там крестьянину вдруг приходило в голову, что то может зарабатывать вот именно этим?
Здесь есть два основных пути в кустарный промысел. Вообще они в нашей территории стали развиваться где-то с 30-х годов 19 века, более-менее в масштабах определенных. Здесь очень многое зависело от того, кем был человек изначально. То есть Или он был земледельцем, проживал в обычной деревне, в земледельческом районе. Или это был мастеровой завода, который, как вы знаете, в конце 19 века начали очень быстро закрываться очень многие. Ачорский, Павловский, тот же Курашимский, Юговской, или сокращать производство. И вот здесь два момента. То есть для крестьянина, как правило, это дополнительный заработок. Вот. И не более того. Если мы говорим о мастеровых бывших, то они и в источниках прослеживаются. Многие уже не были готовы заниматься сельским хозяйством и хотели найти какое-то занятие, которое будет приносить стабильный доход. То есть у них это сознательный абсолютно выбор, масштабный. Как правило, дети кустарей тоже продолжали это дело. И иногда происходили разделы семейные, да, и они продолжали заниматься этим производством. Но есть очень интересный источник в нашем архиве государственном. Он называется «Подворные карточки». Вот сейчас проводится очень много переписи населения.
Подворные тоже проводилось.
Да. Вот была перепись не так давно малых предпринимателей, да, у нас. Вот тогда тоже земская статистика была на высоте. И помимо огромных таких книжек с циферками, за которыми не видно отдельного кустаря, сохранилось не очень много по Осинскому уезду, около 300 карточек непосредственно с указанием фамилии, имени, отчества, национальности и с различными очень интересными вопросами.
Какие вопросы задавали?
Ну, помимо такой стандартной, сколько земельный надел, сколько детей, в каком возрасте, грамотные ли они и так далее, есть ли лошадь, размер посева и так далее, есть такие интересные вопросы. Какие соображения заставили переменить занятия? То есть вот основной вопрос, почему вы начали заниматься этим промыслом?
И что люди отвечали?
Очень разные вещи. И я попыталась разделить их на мастеровых и земледельцев, получились разные цифры, действительно. Раз для мастеровых очень большую роль играли, скажем, статусные мотивы. Что они писали? Хоть и не хуже жил у хозяев, и все же сам хозяин. Да? Надоело ходить по людям вот, в качестве наемного рабочего. До старости быть в работниках не хочется. Надоело работать под началом. То есть это сознательный выбор?
Сознательный. Да, вполне.
Вполне, да.
Вот. Получается, целый такой класс формируется людей, которые хотят работать только на себя.
Да, группа такая, да, достаточно сознательно выбирающая путь самостоятельности. Но здесь
это
постоянно...
сложно, потому но что это... работать на себя, это ты сам начальник, ты
сам за все несешь ответственность.
Но ты при этом сам же еще и рабочий, да? И то есть, если ты не пришел на работу, то ты сам себя и наказал.
Вот. Но есть и для просто крестьян земледельцы, для которых это лишь занятие на зиму, чтобы не скучно было зиму проводить и время даром не тратить, как писали многие из них. Вот они, допустим, большую роль играл успешный опыт соседей. Вот они писали, что научились от соседа, смотрел на других, завидно стало. Дай попробую, сам научился, стал работать. Вот все работают в деревне, чем хуже других, ну и начал. Да? То есть вот здесь быть не хуже, и вот что и раз успешно, то и буду участвовать. Но это, конечно, ни одного мастерового не было, кто бы указал такой мотив. Это только земледельцы, конечно. Вот. А были такие, знаете, семейного такого характера, такого житейского, я бы, наверное, сказала. Женился на дочери кожевника, стал заниматься кожевенным промыслом. Вот. Братья подросли, братьев учить надо. Ну, поэтому вот дело нашел. Какие-то такие житейские абсолютно. Ну, и экономические мотивы, кстати говоря, сейчас, наверное, да, тоже большую роль играют тогда. Когда появлялась, пусть даже временная экономическая выгода, то есть промыслом могли заниматься 5 лет, допустим, а потом не заниматься. Вот. Допустим, делали кули очень известные, да, рогожно-кулиткацкий промысел, там вот в карточках было достаточно много их.
Что это такое кули?
Мешки. Да, которые...
Мишки.
Пакеты. Кульки.
Да, вот, наверное, отсюда наши все кульки. Да? Куль паками много сплавлялось различных вещей, поэтому они очень большую... Были, много было востребованных. Вот. Куль стал дороже, вот и стал куливанить. Да, тут экономический момент. И очень многие писали на чай, на сахар. Я думаю, что значит на чай, на сахар? То есть вот промыслом занимались, чтобы вот был в доме чай и сахар. То есть вот как предмет такой. Все.
Заработать на чай и сахар.
Да, вот именно на чай и сахар. Девочки, женщины молодые часто занимались промыслом, так себе на различные расходы заработать. Там что-то ткали, там отдельными там, бусинки делали.
На приданое?
Да, и вот на приданое заработать дочери, допустим, да, указывалось. Вот. То есть вот, в общем-то, но были и такие люди, которым это был единственный фактически фактор выживания у них. Да, и они писали, что заработать на хлеб, кормить ребят, пить, есть охота, поэтому и занимаюсь промыслом. Да, муж ушел на войну, пришлось работать. Надо чем-то кормиться, нужда. Вот, остались отца сиротами, пришлось работать кули. То есть вот здесь тоже такие мотивы встречаются.
А сколько промысел приносил? Сколько это был серьезный заработок? Можно было ли на это выживать? Или, может быть, есть примеры, когда люди вот начинали с маленького промысла, а затем появилось большое предприятие?
Ну, здесь, наверное, все было очень индивидуально. Все зависело от того, какой вид промысла, насколько продукция была востребована на рынке, насколько работоспособен и талантлив был сам кустарь.
Конечно, многое зависело и от самого промысла, и от тех задач, которые ставил перед собой кустарь. То есть, если это лишь подсобный промысел, как правило, не было большого стремления в масштабах. А если, вот, допустим, извозный или ремонтный промысел, там вплоть до обмана вообще потребителя...
Ну, давайте на обмане потребителя отдельно остановимся.
Там был один сюжет, когда занимались извозом и ремонтом, и когда проезжали какие-то случайные люди, да, они писали, сдерешь рублей 5, да, как большое свое достижение. То есть это тоже встречалось.
А тут в чем обман потребителя?
А работа-то стоила гораздо дешевле.
То есть человек не ориентировался,
да, в цене, да? Да, сибирский тракт.
И... Ему втюхали подороже.
Да.
Понятно.
То есть и специально там с дорогой как-то не ремонтировали, тоже встречался сюжет, чтобы был заработок. Да?
Вообще-то любопытно, не ремонтировать специально дорогу, чтобы был заработок.
Это был небольшой совсем участочек.
Ну, сейчас у нас по-другому немножко происходит. У нас сейчас специально плохо ремонтируют, чтобы был заработок. Чтобы была работа на следующий год.
Понимаете? Да, чтобы можно через месяц снова отремонтировать, а потом снова.
И тоже, кстати, появляются бригады кустарей. Правда, не местные, а заезжие. Они тоже кустари в какой-то мере.
И у некоторых мотивы, судя по всему, пересекаются с мотивами тех кустарей.
Ну, там в основном именно вятские кустари мигрировали, а только именно в основном из этих территорий.
А вот те, которые мигрировали из Вятки, они, в принципе, насколько хорошо укоренялись в Перми? Или почти все в Сибирь уезжали потом?
Укоренялись не очень много. Вот я встретила в Чернинском уезде про одного кустаря, писали, что вот он вятский, там остался. В основном писали, что не уходили. Отходники ведь они возвращались домой. Все-таки они могли там год ходить, но все равно...
А что такое за понятие отходники?
Ну, появившиеся достаточно давно, да, еще в 18 веке, когда крестьянин выходил из своей семьи на заработки. То есть, ну, мы когда говорим про отходников, снова имеем в виду завод, да, работающий на заводах в городах. Но были и те, которые занимались теми же промыслами, просто ходили по деревням. Там предлагали свои какие-то услуги. Но это промыслы, которые не требовали каких-то больших там, мастерских. Там.
Это что за услуги он мог предлагать по деревням?
Ну, вот, допустим, приходил там ткань научил красить крестьян. Да, то есть он там какое-то время поработал, там, привлек там крестьян.
Это к этому, как по-моему, это физически происходило? Собиралась школа.
Школу организовывали земство.
Вывешивалось объявление. Сегодня у меня уроки, как покрасить правильно ткань.
Мастер-класс.
Да. Ну, он жил, наверное, там какое-то время просто. И осуществлял такое вот, ну, или там крестьяне просили его остаться. Ну, отходники – это отдельная история, наверное, да?
А вот если брать не отходников, а тех, кто действительно решил посвятить свою жизнь кустарному промыслу, всерьез, основательно этим занимался, вот вам не попадались какие-то примеры, когда человек, вот начиная с низов, вот как кустарь, а потом к концу исследуемого вами периода становился известным, уважаемым предпринимателем, членом городского общества?
Таких историй, наверное, нет. Превращались в крупных скупщиков в гранильном промысле, вот в Екатеринбургском уезде, и они потом станут крупными купцами. Но входили ли они в состав, допустим, той же Екатеринбургской земского собрания, сложно сказать. Но вот было именно в гранильном промысле, у них там созрела артель, они очень жестко подошли к набору участников, очень большой взнос сделали, разорили мелких кустарей фактически с бытом товара.
Взнос сделали за участие в артели.
Да, за то, чтобы вступить в артель, нужно было внести 25 рублей. Совсем большие деньги. Вот. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу, на который я, наверное, не ответила сразу. Чем сложнее промысел, тем выше доход. Угу. Да, то есть, чем... То есть, вот так называемый машиностроительный промысел, он больше приносил доходы, чем тоже гончарный, допустим. Потому что и уровень другой сбыта, и земство больше внимания обращает, да, и государственные заказы поступают. А государственный заказ – это очень большое дело.
А как получали государственный заказ? Ну, сейчас у нас вывешивают котировки, участвуют в торгах. Тогда?
Там по отдельным ведомствам это проходило тоже. Через органы власти, да, приходила информация. Но для нас это в основном военное ведомство. И вот переселенческое. И потом уже земство брало на себя ответственность в поиск кустарей, артелей, властей. Туда выезжал кустарный техник, такое должностное лицо в земстве в основном. Разговаривал с артелями, они договаривались о стоимости, о качестве. И земство потом проверяло качество этих изделий. Вот один писал техник, было много мелких конфликтов по качеству изделий, но потом вроде договорились. А так-то да, сложно было это отследить. И, то есть здесь земство выступало как посредник. Именно оно брало на себя ответственность налаживания вот этих связей. Угу. Не сами артели, конечно, здесь.
Ну, что мне было интересно, как-то это надо сорганизовать. Это отдельные группы людей, никак между собой не связанные. Как-то надо было посчитать тогда. И подсчеты, получается, велись. И какие-то журналы велись. И вот вы сказали, был специальный чиновник, который как бы выезжал и, соответственно, поддерживал эту связь.
Ну, создавались... Ну, это практика, в общем-то, именно взаимодействия органов местного самоуправления государства. Да. Переписи проводились постоянно, особенно в начале 20 века. И уже ведь знали, где мастеровые есть, да, предлагали, допустим, создать артель для получения этого государственного заказа.
А это как происходило? То есть приезжал какой-то чиновник, ну, вернее, представитель местного самоуправления,
да.
Будет правильно сказать,
да.
И говорил...
В основном старшине.
И говорил, ребята, вот будет в ближайшее время необходимость большое количество в валенках.
Да. И готовы ли вы взять заказ?
Доходность будет неплохая. Ну-ка, давайте, собирайтесь, мужики, будем валенки катать.
Вот, и потом они, да, нет, они едут ведь только там, где этим уже занимаются. То есть те, кто обладают навыками. Говорят, вот есть возможность получить большой государственный заказ.
А как-то сами кустари пытались рекламировать свои произведения? Объявления печатали, может быть, в газетах?
Сами отдельно я не встречала. Были отдельные каталоги кустарных изделий, которые выпускало земство. Они ряд уездных земств открыли кустарные склады кустарных изделий, они так назывались. Не все они хорошо функционировали, где выставлялись изделия кустарей. Вот и выпускали специальные каталоги. 50% кустарь сразу получал от стоимости изделий за счет этих средств земства. Когда изделие продавалось, соответственно, 50% еще он получал. То есть вот такие... Вот, и там были специальные каталоги.
А там кто выставлял стоимость-то? Кустарь выставлял стоимость или земство выставляло стоимость? И, скупив это все оптом, на этом немножко зарабатывали.
Или, может быть, договаривались?
Я думаю, что это обсуждалось. Но Пермский уездный склад был самым эффективным с экономической точки зрения. И в начале 20 века у них был доход даже около 10 тысяч рублей в год с этого склада. Но большинство, конечно, было неэффективным. Там, в других земствах не приносило дохода. Цены примерно ведь были установлены, это как бы вот такая данность была уже сложившаяся. Да, там. 5 рублей, 3 рубля, там, понятно.
Ну, получается, земство...
Как раз, когда мы обсуждали, что выезжает представитель местного самоуправления, предлагает, ребята, в ближайшее время будет спрос на валенки, и не займетесь ли валенками, у меня возник такой вопрос. А как, он ведь выступает посредником, да, этой ситуации, между, да. между пустырем и государственным заказом. А, соответственно, вот в нынешних традициях хорошо бы нажиться. Ну, так вот сейчас действует этот механизм. Тогда как он действовал?
Ну, я не встречала. Это, они вообще были должностные у них обязанности, да, заниматься этими вопросами.
Это нынче называется откат.
Я не встречала в источниках. Даже упоминания об этом. Даже намека, я бы сказала. Они достаточно низкой должностного уровня ведь были непосредственно. Возможно, конечно, если мы говорим... председатель Пермского губернского, допустим, земства, там, договариваясь, обсуждая эти вопросы, все равно, я думаю, обсуждались вверху. А непосредственно кустарная техника, ну, не могу, конечно, 100% гарантии дать, но не встречала.
Ну, нет, действительно, в источниках не находится, не находится. То есть, как явление это не было развито, хотя в то время уже принято было обсуждать различные злоупотребления в разных сферах, активно это все было. То есть, это не где-то что-то скрывалось, это выносилось на поверхность. А раз это не было вынесено, значит, ну, судя по всему, и не было вовсе.
Да, потому что, скорее всего, оно бы осталось где-то в источниках, потому что, допустим, есть целый ряд моментов, когда крестьяне заявляют о том, что не доверяют ни государству, ни земству, и не указывают даже при переписях свой доход специально, или его занижают, потому что они считают, что им сразу будет добавлены подати, налоги, налогообложение повысится, и они это сознательно... Это, допустим, очень часто встречается. То есть, скорее всего... И конфликты с кустарными техниками были очень большие, как правило.
У кустарей.
У кустарей, да. Потому что техник предъявлял требования качественного все-таки производства. И не всегда это у них получалось. Может быть, никогда-то не торопились. И вот на этой почве много было обвинений. А если бы он еще и брал какой-то откат, это бы обязательно были бы разборки на земском собрании, бы там управа бы разбиралась. Это все равно бы осело, я думаю.
Ну, смотрите, вот разные губернии разными кустарными промыслами славились, да, ну, там, допустим, Тула самоварами, да, и пряниками. А у нас, ну, кроме вот СОХ.
Ну, Пермская губерния вообще по развитию кустарных промыслов ее относят где-то на третье место, и по деятельности земства эффективно где-то на третье место после Московской и Вятской губернии. Но это прежде всего обработка камня. Да, тут еще и гранильный, и различная художественная обработка. Это подносный, допустим, промысел, то есть расписывание каких-то именно изделий из металла, так скажем, такого бытового назначения. Да.
Самовары, наверное, можно вспомнить.
Суксунские.
Да, конечно. Ну, про них и так уже достаточно.
Там было больше, более большое производство. То есть они под кустарей-то не всегда попадали уже даже в этот период времени. То есть там уже все-таки... Хотя он был, да, и туда экспедиции в 60-е годы музей осуществлял. И очень интересно, есть материалы экспедиционные 60-х годов, изучающие вот этот...
То есть, когда не какие-то стандартные самовары уже по накатанной делали, а что-то доделывали, ну, изобретали?
Кустарь не всегда стремился к изобретательству, к уникальности. Очень часто много было типовых изделий, и поэтому кустарь ведь не всегда, как, и даже чаще, наверное, такой оттенок в оценке негативный, то есть халтурщик какой-то, да, ведь тоже есть такой оттенок в значении слова кустарь.
Да, сейчас есть такой,
да.
Кустарные изделия.
Да, там. Кустарничество какое-то. Да, то есть
либо ни о чем, непрофессионально сделанное. Ну, в общем, спасибо огромное. Вот мы узнали про Курашинку. Это вообще отдельная история. Получается, это даже бренд, как это сейчас принято говорить.
Узнали мы и о том, что, наверное, не совсем справедливо использовать к халтурным произведениям слово «кустарный».
Ну да, я думаю, конечно.
Вот, спасибо вам огромное за этот интересный рассказ. Получается, из кустарных промыслов у нас вот подмосков точно сейчас уже не делают на территории Пермского края, ну а вот камнерезные изделия остались.
Да, то есть Ордитский район славится, бураки чусовские тоже еще есть, бурачные, берестяные, вот эти все промыслы. То есть каждая территория старается возрождать, да, сейчас это называется народными промыслами. И замечательно, что есть и сувениры, да, и некоторые в быту применяют. Замечательно. Они опираются на те традиции, которые уже были.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.